Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Церковь и мир» и веду ее я, журналист Римма Хохлова. Тема нашей сегодняшней программы – «Эвтаназия. Убийство или помощь страдающему». Эту тему мы выбрали не зря, потому что недавно в Бельгии Сенат большинством голосов принял решение о детской эвтаназии для тяжелобольных детей. Кстати, это вторая страна после Нидерландов. Вот на эту тему мы сегодня и поговорим с нашим гостем, игуменом Павлом Полуковым, священнослужителем Покровского кафедрального собора.
Здравствуйте.
Отец Павел, скажите, пожалуйста, вот термин эвтаназия, откуда он вообще к нам пришел, как появился?
Это термин греческого происхождения, состоит как бы из двух слов, обозначающий легкую или хорошую смерть. И изначально, конечно, он предполагал не то, что, как мы понимаем его сейчас. Этот термин обозначал собой действительно вот какую-то такую легкую, спокойную смерть умирающего человека, окруженного заботой людей, которые страдают ему, сочувствуют, помогают, облегчают его какие-то страдания, муки и вообще сам процесс перехода в вечность.
Кстати, вот то, что вы сказали, легкая такая смерть в окружении родственников, родных, любящих людей, это как раз то, о чем, наверное, мечтает каждый православный человек.
Да, действительно.
Мы же молимся об этом.
Если мы возьмем церковную молитву, которая произносится каждый день во время богослужения, одну из церковных молитв в Актинье, в прошении, мы говорим, просим у Бога без христианской кончины жизни нашей, безболезненной, непостыдной, мирной. То есть безболезненной, без боли, непостыдной. Ну, понятно, что не стыдная смерть была, не где-нибудь ты напился и утонул в речке, например, или захлебнулся в рвотных массах. И мирный, то есть когда человек умирает в мире с людьми и в мире с Богом. И мы просим об этом Бога. То есть это, как бы, можно сказать, желательная христианская смерть.
Хорошо. А что эвтаназия тогда означает сегодня?
Сейчас эвтаназия, к сожалению, означает совершенно другое. Это некая помощь человеку с его согласия или согласия его родственников при некой неизлечимой болезни уйти из жизни. Различают пассивную эвтаназию и активную эвтаназию.
А чем они отличаются друг от друга?
Они отличаются, ну, в общем-то, принципиально. Пассивная – это когда человек, скажем так, перестает получать некую медицинскую специализированную помощь. То есть, возможно, его отключают от аппарата или перестают ему делать уколы, но при, конечно, условии, что они ему уже больше фактически не помогают.
Или, ну, допустим, он в коме, да?
Или просто, да, как бы продлевает жизнь без всякой надежды на выздоровление. И активную эвтаназию, когда при согласии человека или родственников, констатации некой безнадежности состояния со стороны врача, некотором участии, скажем так, юридических органов, человек умерщвляется через, ну, как правило, введение дозы некого смертельного вещества.
Вот мы знаем, что давно уже применяет эвтаназию животных. И это считается одним из гуманных способов, когда мы избавляем наших любимых питомцев от страданий. А почему же тогда эвтаназию не все принимают, и в том числе, вот, допустим, и церковь тоже, для тяжело больных людей, и вот в частности для детей, страдающими, скажем, онкологическими заболеваниями?
Ну, начнем с того, что, скажем так, если это можно так сказать, эвтаназия для животных тоже ведь не всеми принимается. Буквально вчера ко мне пришла пожилая женщина, которая лишилась, ну, естественно, там работы у нее нет, у нее очень маленькая пенсия, она лишилась крова, ну, буквально где-то за небольшие деньги снимает койку и не хочет идти в дом престарелых и в некое другое заведение по одной простой причине, что у нее есть собака, старое больное существо, которое в случае ее соответствующего переезда, ну, окажется выброшенной на улицу. И она ее не умерщвляет. Говоря о отношении церкви к умерщвлению животного, ну, во-первых, церковь заботится о спасении души человека. С точки зрения Священного Писания, конечно, у животных есть душа, хотя она несколько, а может быть, даже кардинально отличается от души человека. И для животного как бы спасения души такого понятия нет. И с точки зрения, между прочим, человеческой этики, может быть, и не всегда этично даже животных умерщвлять. Но мы сейчас не об этом, мы о людях. С точки зрения церкви, жизнь – это Божий дар. И человек не может им распоряжаться. Он может жить, он может умереть, когда подходит время, когда эту жизнь забирает у него Бог, который ему дал. И поскольку цель жизни человека – это спасение его души, и если мы признаем, что Бог благ и заботится о человеке, то лишение себя жизни – в принципе, приравнивается к самоубийству. А к человеку, который эту эвтаназию совершает, врач, например, приравнивается к убийце. Но мы должны понять, почему церковь смотрит вот на это явление с такой позиции. Ведь не просто потому, что церковь боится и осуждает, и не принимает что-то новое. Не потому, что церковь некий бездушный организм, который готов хладнокровно, спокойно смотреть на мучения людей или тем более детей, но тем не менее не разрешать, не пущать. Это все проистекает из христианского учения о человеке, о его жизни, о его спасении. И человек, вы посмотрите, ведь в каких странах принимается закон об эвтаназии? В основном те, можно сказать, в христианских странах исключительно. Ни одна исламская страна, например, не приняла закон об эвтаназии. А во-вторых, в тех странах, которые, может быть, более большими темпами, как раз-таки от христианства своего отказались или отказываются. И где на современном этапе развития общества во главу угла, может быть, наиболее полно поставлен лозунг, под который мы живем: «Бери от жизни все». И с этой точки зрения смерть, она не воспринимается этим обществом потребления, потому что смерть – это то, что прерывает. И получается, если человек в смертельной болезни не может взять от жизни все, он только лежит и страдает, то встает очень большой вопрос – смысл. Смысла страдания. Вот христианство в страданиях смысл как раз-таки видит. И мы знаем, что человек, верующий в Бога, вот в этот период, который один из священников, интересно, так назвал, предсмертие, поняв, что ведь он отходит, например, от обычной своей суеты, находясь тяжело и неизлечимо больным, страдая, он может, имеет возможность как бы вот так вот целиком оглянуть свою жизнь, понять, зачем он жил, правильно ли он жил, сколько ошибок он совершил в жизни. И для него это предсмертие, наоборот, может стать очень благодатным временем, а порой даже временем более плодотворным, чем вся остальная жизнь. Он может примириться с людьми, он может исправить какие-то ошибки, он может попросить прощения, он может, в конце концов, примириться с Богом. И вот, например, в 90-е годы во многих больницах многие люди в таком состоянии принимали крещение, которое они были лишены в советский период по понятным причинам. Вот в чем смысл жизни. И если современный человек, ведь та же Голландия, Нидерланды, страна, которая первая приняла этот закон, посмотрите, а не просто ли так, что это одна из первых стран, где официально легализованы легкие наркотики, где легализована проституция, где легализуется максимальное удовольствие для человека. И понятно, что человек, привыкший к удовольствиям, не готов перенести страдания. И человек, отказавшийся от Бога, не видит в страданиях смысл. И поэтому это общество, которое можно назвать частично постхристианским, принимает такие законы. И что интересно, эти законы развиваются. Если сначала в той же Голландии был принят закон сначала в эвтаназии взрослых, причем эвтаназия из-за физических болезней, потом этот закон продвинулся дальше уже с психическими заболеваниями, а сейчас уже пришло и до детей. Потому что понятно, что возникает огромное количество вопросов. Какого возраста ребенок, как он может оценить? Да даже взрослый человек, не в депрессии ли он находится? Кстати, ученый, медик, психолог терминальных состояний Элизабет Росс занималась этим вопросом. И она выделила четко выделила пять стадий человека, который узнает, что он неизлечимо болен. Первое – это неприятие. Это не я, это не может быть. Второе – почему я? Почему это со мной? За что? Дальше идет просьба отсрочки. Не сейчас. Ведь я не успел еще вот столько сделать, столько было планов. Следующая стадия – депрессия. Да, я умираю. И вот многие люди современные, особенно вот в этих странах, они останавливаются на этой четвертой стадии. Депрессия – я умираю. Зачем мне жить, если я не смогу вот уже ничего сделать, дальше пустота. Не признает существование вечной души, Бога, и все. Но ведь есть пятый путь. Вернее, пятый пункт развития этого состояния. Пятая ступень. Принимаю. Принимаю. И вот принимая, человек способен в этой стадии, в пятой стадии, смерть встретить достойно. Уже не говоря о христианском учении, что смерть – это не ужас, к ней отношение как просто к следующему этапу жизни. Христианской. Да, здесь стоит второй, конечно, вопрос боли. Понятно, что есть такие болезни, в которых даже сильно действующие лекарства не могут избавить от боли. Но опять, если человек видит смысл, он сможет. Пример – мученики. Мы когда читаем о мучениках первых веков, как их мучили, а они не отрекались от Бога, мы понимаем почему. Потому что смысл. И они видели смысл в своих страданиях. Люди способны, если видят смысл, умирать за родину, за близкого человека. Идти на подвиг, на поступок, спасая кого-то. Почему? Он же не хочет умирать, но он видит смысл в своем поступке. Поэтому вопрос эвтаназии, конечно, это вопрос, можно так сказать, постхристианского общества.
Понятно. А вот, отец Павел, противники эвтаназии, к тому же, вот и говорят о том, что здесь могут быть злоупотребления со стороны родственников, да?
Безусловно.
То
безусловно.
Есть желать смерти, конечно, какому-то близкому, если он тем более богатый, и наследство, да?
Конечно.
Нельзя, и еще вот противники эвтаназии говорят еще и о чуде, о том, что может быть чудо. Вот скажите мне, вот как священнослужитель и как врач, вы когда-нибудь видели такую чудо или слышали о нем, когда тяжело больной человек или, скажем, ребенок вот с онкологией в последней стадии и вдруг вот выздоравливает? Бывает ли такое?
Насчет онкологии в четвертой стадии лично я не встречал, но слышал. И слышал, по крайней мере, и видел, что в терминальных состояниях, в таких тяжелых, человек, который видит смысл и особенно обращается к Богу, то ему может, по крайней мере, стать легче, физически даже легче. Я знал одного человека, который в течение 3 лет умирал от рака. Верующий человек, по образованию врач. И нужно было видеть, какие сильные страдания происходили, притом они усугублялись тем, что она не могла, не переносила обезболивающих. То есть она терпела эти невероятные муки наживую, но дух ее не был сломлен. Она терпела, потому что она была верующим человеком. Не проклинала никого, не просила себе скорой смерти. Она лежала и молилась, перенося эти страдания. Когда-то ей становилось легче. Она часто причащалась, соборовалась. И в свое время Бог взял ее душу. Кстати, в требнике в священническом требнике есть молитва, даже чин, когда мы молимся за человека, который долго страждет и не может умереть. 2 раза в жизни я читал эту молитву над такими людьми. Они были онкологическими, в том числе над этой женщиной, когда уже вот ну, было понятно, что вот она, вот уже все, нет сознания, она умрет. И оба раза после прочтения этого чина люди отходили к Богу, ну, буквально в течение, ну, может быть, нескольких часов, не более суток. То есть мы просим у Бога.
И вот известно, что к эвтаназии, к пассивной эвтаназии, да, относятся положительно в некоторых штатах, Соединенных Штатов Америки, в Албании, Люксембурге, в Японии. А вот как церковь относится к пассивной эвтаназии, когда, допустим, человек долго лежит на аппарате искусственного дыхания, но подключенном, да, отключить его, то есть отключить или не отключать? Вот как? А человек не приходит в сознание и неделю, и месяц, и два, и три.
Церковь не считает в ряде случаев, в ряде случаев пассивную эвтаназию как бы грехом, потому что иногда человеку просто нужно дать умереть, спокойно умереть.
Ну что ж, большое спасибо, отец Павел, а я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч. We'll be right back.